Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Калину я никогда не продам. Это самая-самая ягода из всех. У нас никто не болеет всю зиму. Ни желудки, ни сердце, ни простуды. Мы вообще не знаем, что это такое.
Бабулечка, по 25.
По помидору
75.
Миндаль сахара настоящий. Это наши сухофрукты из Таджикистана. Поэтому это настоящие.
Передача «Разговоры на московском рынке» во второй части «Поверх барьера». Начнем с другой темы. Постоянный автор «Поверх барьеров» Екатерина Лушникова побывала в колонии для особо опасных преступников в Свердловской области. Сегодня вы услышите ее вторую передачу из цикла «Колония Черный Беркут».
Здравствуйте!
Это с нами поздоровался пожизненно заключенный Эдуард Чудинов. Таких, как он, в уральской колонии особого режима «Черный Беркут» 47 человек. Это террористы, сексуальные маньяки и серийные убийцы. Чудинов относится к последней категории. Вот что писали о нем уральские газеты. Чудинов и два его сообщника организовали в Нижнем Тагиле фирму по оказанию интимных услуг. Девушек принуждали к занятию проституцией. Чтобы скрыть следы своих преступлений, банда сутенеров убила 11 девушек. Тела их были брошены в лесу. Во время интервью Чудинов сидит в узкой клетке. Его руки скованы наручниками. Кроме меня в комнате еще трое сотрудников службы исполнения наказаний.
Начнем с того, что у меня довольно-таки негативное отношение к СМИ, потому что ввиду ряда того, что я просмотрел, то, что мне было доступно, по большей части это домыслы, выдумки. Да, я родом из Нижнего Тагила. Проживал там, у мастера по приемке цветного металла. Единственная моя сопричастность к оказанию интимных услуг, то, что я был знаком, дружил с человеком, который содержал этот притон. Там не было никаких указаний, что это по оказанию интимных услуг. Это была съемная квартира, где жили несколько девушек, которые зарабатывали оказанием интимных услуг. Не интересовался абсолютно, кто они, откуда они, сколько им лет. Чаще всего приходили сами, приводили подружки, говорят, что там заработок хороший. Приезжают в деревню, где они зарабатывают 1,5-3 тысячи. И сюда приезжают, они могут заработать в 3 раза больше, плюс все развлечения. Они с удовольствием соглашаются на эту работу. Да все ходили. От того, у кого были деньги. И у кого было желание, естественно.
А сколько стоила девушка?
На тот момент отдавал сутенеру 500 рублей или приезжающему человеку в виде сутенера как такового. Все зависело от много от них, от самих девушек. Но если они оставались и работали, значит, того стоило. Не нравилось, они бы все обратились к первому же клиенту, караул спасите, так как они все уездили на вызова и так далее. Они могли тут же при первом клиенте сказать, там, вот, меня бьют, там, удерживают. У всех были телефоны. Хочешь, выходи, хочешь, не выходи, там, хочешь, домой съезди. То если уже говорить правду, ну, так говорите правду, я же не отрицаю того, что я сделал.
Вы действительно их убивали?
Было и такое. Ну, в одном из случаев была подружка одного моего знакомого хорошего. Это знакомый был женатый. И он попросил меня переговорить с ней, чтобы она перестала требовать с него обещанной им. Он пообещал ей, что бросит жену, там, женится на ней. Он попросил договориться с ней. Из разговора, из моего, ничего не получилось с ней. Разговор перешел на взаимные упреки. Потом уже на сквернословие, на мат. Ну, а тут уже как бы иногда женщина умеет подобрать слова, которые слишком обидны. Хотел напугать, а вышло убийство.
Вы ее ударили? Ножом или чем?
Нет, я хотел просто затянуть шарфик на шее, спереди затянул, хотел напугать, а я на ней подрасчитал ни силы, ни времени. Когда понял, что сделал, то уже сделал. То есть задушил.
И куда вы спрятали тело?
Отвез на машине, оттащил немного в лес, да, оставил.
Потом были другие жертвы?
Да, конечно, были. Другие истории, скажем так. Второе было несчастный случай. Больше можно сказать. И по суду прошла этот данный эпизод, как статья 109. Ну, то есть, говорящая о том, что это непреднамеренное убийство. Это уже было связано с дочерью с моей. То есть, нашел у нее наркотики, пытался выяснить. Расскандалили. Ударил. Упала, ударилась об камень. Ну, пока я думал, что делать, она умерла. Растерялся и все на свете. И скрыл.
Некоторые издания писали, что вы ее изнасиловали.
Всяк судит по-своему. Нет, этого не было, конечно, это все глупости большущие. Насилия не было, хотя секс был с одной из девушек. Тем более насиловать в большей части из жертв были, кроме одной, по крайней мере, кого я убил. Они все работали в той или иной фирме, проститутками, то есть, извините, о каком насилии говорить, когда проще было дать денег, там, 1000-2, и, извините, делать, что хотите.
А зачем же вы тогда их убивали, если они были так доступны?
Ну, в одном из случаев девушка, работающая в одной фирме, пришла добровольно в эту фирму, где был сутенером, у меня знакомый хороший мой. Он меня попросил, чтобы я ее отвез куда-либо в другую фирму, устроил ее, взяв за это деньги, потому что за переход из фирмы в фирму как бы внегласно давались деньги, естественно, по согласию самих девушек работать в той или иной фирме. А если девушка убежала от одного сутенера, пришла к другому и говорит, я хочу у тебя работать, но скрыла тот факт, что она работала у другого, а прибежала к нему и работает у него, сутенер попадает на деньги. Ну, естественно, он сразу попросил, говорит, давай, говорит, другую фирму куда хочешь и устраивай, говорит, ты, говорит, не сутенер, говорит, потом с тебя спроса никого не будет, отвез, привез, деньги взял, и все, никаких проблем. Я повез, но знать не знал, что ей выпивать нельзя. Но она попросила там бутылку, две пива. Напилась довольно-таки быстро, стала себя вести крайне агрессивно, скажем так. Приехал в город другой, взял газетку, пожалуйста, там реклама, конечно, есть, не напрямую реклама, что там вот оказано там интимные услуги, а мы доставим напитки те же самые, там, или же досуг, или там развлечения, или там устроим вам праздник, там приедут девушки. Ну, в общем, скрытая реклама той же самой проституции. Ну, то есть я в одну фирму позвонил, в другую, в третью, на нее поглядели люди, никому не нужна. Поехал обратно с этой девушкой, она уже напилась там, в машине дебош устроила. Я позвонил, естественно, другу, там сказал, что давай, куда хочешь ее девай. Ну, стал ее высаживать, а она, давай, пинаться, плеваться. Закончился, опять же, ничем хорошим. То есть тут я уже не пугал, а просто психанул, задушил. Вот так. Задушить имеется в виду, не то, что убить, там, взять там голову, сломать там или еще что-то, нет. Ну, что первое пришло в голову, то и пришло. Ну, психанул.
И сколько раз вы так психанули?
По крайней мере, 4.
То есть 4 девушки?
Да.
Я читала, что все были очень молоденькие, так ли это?
Молоденькие. Опять же, что значит молодость? Если вы имеете до 30, то да.
Я имею в виду, что им было 14-15 лет.
В одном обвиненном случае было такое, что было меньше 15, но это, опять же, извините, убийства там не было. Ну, узнав о том, что один из моих друзей убил девушку, а то, о чем я совершенно не знал. Но когда узнал, естественно, попытался вторую как-то оградить ее подругу. Ну, оградить в том смысле, что если она ничего не увидит и не узнает и не услышит, то будет легче объяснить, куда делась еще одна девушка. Засунул ее в багажник. Прошло где-то около часа, наверное, может быть. Чуть побольше, может, полутора, от часа до полутора, короче, это как минимум она была в багажнике. Лето, жарко, извините. Возможно, выхлоп был где-то, имеется в виду, глушитель СИКО у машины. А может, услышала, что тот второй предлагал ее убить. Может, просто напугалась, может, сердце слабо. Факт то, что умерла. Ну, ей было уже, да, 14-15 лет. Что еще можно сказать про это? Отвез, закопал. Проблема вообще пойти на это и скрыть. А уж где скрыть, это не проблема. Ну, вплоть до того, что там вот было массовое захоронение, там собаки нашли, если бы не нашли, там то и ничего.
А было массовое захоронение?
В одном месте были скрыты трупы. Было такое, ну чтоб там, я не знаю. Ну что значит массовость?
Ну, 11 трупов.
Нет, такого не было. У нас по всему делу столько прошло. На 8 человек 11 трупов.
Вы очень спокойно обо всем об этом рассказываете.
Много уже пережил, много осознанно. С чем-то смирился. И вы хотите, чтобы при каждом общении я как-то вел себя там нервно или еще что-то там, или там волосы рвал на себе? Нет, конечно.
Вы вспоминаете этих девушек? Вам снятся их глаза? Вот есть такое очень известное выражение: мальчики кровавые в глазах. У вас девочек кровавых в глазах нет?
Ну, снялись лица их. Было такое. Снялись какие-то действия. Был постоянный психоз, нервоз. Да и что значит угрызение совести по-вашему?
Когда неспокойно на душе.
Тогда было всегда неспокойно на душе. Но и сделанного уже было как бы не вернуть.
Вас поразило, что вас приговорили к пожизненному заключению? То есть тюрьма навсегда?
Нет, не поразило. После второго убийства я уже как бы знал уже, по крайней мере, процентов на 50, что все равно, рано или поздно, этим закончится. То есть уже не сомневался, что будет так, и поэтому воспринял как бы это спокойно.
Я знаю, в зале суда многие родственники, в частности, матери этих девочек, хотели вас убить. И даже закопать живьем в землю.
Ну, открыто, скажем, никто об этом не говорил, а предположить можно все. И их нежелание вполне возможно.
Вы бы хотели попросить у них прощения?
Без сомнений, конечно, хотел бы попросить.
Думаете, простят?
Знаю, что нет. Но, находясь здесь, скажем, я нашел мир для души, для своей. Я отбываю наказание, знаю, что уже больше не совершу ничего. Неизвестно, чем бы все закончилось. Выдержал бы ли я еще, может быть, одно-два убийства. Не знаю.
У вас что, потребность, что ли, такая появилась убивать?
Почему? Чаще всего стечение обстоятельств. Если бы здесь не было мужчин, через 5 минут вы бы тоже кидались на клетку, я бы вам объяснил, почему. Это срыв, как бы то ни было, в любом случае срыв моментальный, или с подготовкой, или еще с чем-то. Это в любом случае срыв у человека, страдает ли убийца. Он страдает после, когда понимает, что сделал, когда понимает, что нет обратного пути. Когда знает, что нельзя уже вернуться к исходному. Вот тогда плохо.
Говорят, вы пишете стихи, о чем эти стихи?
Я по всем и ни о чем.
Вы могли бы что-то прочитать?
Нет, я не это, декламировать, нет.
Скажите, представим фантастическую ситуацию, вы вышли на свободу, что бы вы сделали в первую очередь?
Постарался бы смыться в лес куда-нибудь подальше от людей.
Говорит Радио Свобода, поверх барьеров. Вы слушаете вторую передачу из цикла «Колония. Черный Беркут». Записи Екатерины Лучниковой.
Значит, Саня будет беседовать, корреспондент Радио Свобода.
Здравствуйте. Радио Свобода, да? И хорошее радио. Я вот, когда в Москве сидел, там на радиоточке так частенько просили включить именно ваше радио.
Илья Тихомиров, бывший студент Московского художественного вуза, по вероисповеданию старообрядец. Ему 24 года. В августе 2006 года Тихомиров совершил террористический акт на Черкизовском рынке Москвы, взорвав самодельную бомбу. В результате 50 человек было ранено, 14 погибло, в том числе 2 детей. Цитата из приговора суда. «За создание организации на почве идей неприязни к лицам неславянского происхождения и осуществление взрывов на территории Москвы Илья Тихомиров приговорен судом присяжных к пожизненному лишению свободы».
Получилось так, что в муниципальном центре детско-юношеского творчества был клуб военно-спортивной подготовки, патриотическая организация, подготовка к рукопашному бою, строевой. Но я туда в основном пошел как в спортивную секцию. Тренер Николай Валентинович, он сказал, что его и друга в кафе на Черкизском рынке там избили, там обозвали. Сказал, что там распространяют наркотики, готовят там боевиков Аль-Каиды.
Вы этому поверили?
Куча. Самое удивительное, что да.
И сколько вам было лет?
19, уже исполнялось 20. Ну вот он попросил, чтобы я проучил, можно сказать, этих как бы владельцев этого кафе.
Вы умели делать бомбы?
Да, я какого-то материала из интернета прочитал, как из удобрения муки и краски смешать смесь, которая, ну, там взрывается. Ну, там ничего такого сложного, к сожалению. С утра этого дня я испытал в лесу, ну, посмотрел, что она, ну, действительно взрывается, отнес и взорвал. Первый это был салон «Черной магии» Лилиана. Тренер рассказал о судьбе девушки, которая обратилась в этот салон «Черной магии», ее мошеннически разорили, и потом она даже сошла с ума и вынуждена была проходить лечение в психоневрологическом диспансере. То есть сделал эту смесь, отнес туда, взорвал им туалет. Никто не пострадал, а в средствах массовой информации, может быть, чтобы не понимать панику, значительно занизили силу того взрыва, который там произошел. То есть я, опираясь на эту информацию, соотношение реальной массы смеси и то, что я почерпнул из отзывов в средствах массовой информации, я вот уже как бы составил, может быть, неверное представление о том, что себя действительно представляет эта смесь. В следующий раз также тренер рассказал о том, что у его знакомых постоянно возникает ссора с жителями общежития, и говорил, что они, ну, собираются их там в рамках организации возмездия выбить им стекла посредством рогатки. Ну и тут какая-то родилась мысль выбить им стекла посредством взрыва сразу и все напугать.
Напугали?
Блин, да, ужасненько так. Но тоже, слава богу, никто не пострадал. Еще один раз просто собрались с ребятами, сделали смесь, большую петарду. Ходили, искали, где ее, ну, взорвать, и взорвали какой-то биотуалет. Помойку еще одну, кажется, взорвали где-то. То есть это детская какая-то вот игра в эти петардочки, там, бомбочки. И в то же время, ну, я действительно думал, что, ну, вот удастся проучить таких-сяких...
оккупантов?
Да, в том числе. В том числе я считал, кстати, что вот в этом кафе там люди, которые причастны к терактам в Москве, которые имели место до этого.
То есть вы хотели отомстить?
Да. На самом деле я не могу сказать, почему вот именно на черкизском рынке вот произошла та трагедия, почему до этого все заканчивалось, ну, легко, без каких-то либо серьезных происшествий. Тут предполагают, что, может быть, не все было так просто, как считал я, что, может быть, нас осознанно вели к той трагедии, и кроме нашей колопушки там было установлено что-то другое, может быть, кем-то предполагалось, чтобы мы погибли на этом рынке. Но я разговаривал с экспертами во время следствия. Но они указали мне на такое обстоятельство, что эта смесь очень чувствительна к перепадам влажности. К примеру, до этого мы делали в гараже и хранили ее там же, где влажно. А перед рынком мы сделали ее в квартире. Ну, из китайского будильника сделан как бы небольшой замедлитель на 50 секунд. То есть хлопок, как удар по ушам. Потом меня оглушило взрывом, я ничего не помню. Потом уже припоминаю, что сижу в охране, уже задержанный. У меня там кровь шла из ушей, и такое состояние было не вполне адекватное. Кто вел дело, не знаю, там следователь или оперативный работник, сказал, что вот погибли люди, погибло 14 человек. Я сначала не поверил, думал, он так, как называется, жути нагоняет. Я не мог представить, что это действительно правда. Но я не знаю, с чем сравнить, чтобы подписать это состояние. Но это, не знаю, ужас, там, отрубь, я не знаю, такое вот. Это, наверное, пожалуй, все сразу. То есть было все это время, пока прокурор запросил, и суд отложил дело до вынесения приговора. То есть было нервное напряжение. Вот это, наверное, самое тяжелое время. Вот ожидание, что же будет. В момент, когда выносился приговор, я зачитывал. Странно будет сказать, да? Это может быть какое-то облегчение, потому что исчезло напряжение ожидания. У некоторых, я знаю, из подельников, ну, даже что-то вроде истерики началось. Знаете, как истерический смех.
То есть они засмеялись, услышав приговор?
Да, все равно это, наверное, смотрелось, по меньшей мере, дико. Но каждая нервная система реагирует по-разному.
А сколько лет вы находитесь здесь?
В тюрьме, в заключении, с 2006 года, 21 августа. Ну, распорядок дня 6 часов утра. Это подъем, встали, заправили кровати. Через какое-то время завтрак, утренняя проверка, обед. После обеда прогулка полтора часа. Тоже там такие помещения, только вместо крыши там сетка, решетка. Каждую камеру заводят в свой отсек и вот гуляют, а сверху присматривают, чтобы не разговаривали между собой, не вели себя прилично.
Вы любуетесь небом?
Пытаюсь, но оно спрятано за сеткой. Кусочки неба очень небольшие. Еще 10 часов отбой, можно снова приблизиться к кровати и лечь под одеяло.
Это какой-то блаженный момент?
Да, особенно первое время, когда еще не успеваешь привыкнуть к жизни по режиму дня. С нетерпением ждешь того момента.
А кто в вашей камере? С кем вы делите кровь?
Ну, вообще в камерах содержится по 2 человека. Не могу сказать, что дружим, но живем мирно. Ну, согласно приговору, у него изнасилование и убийство девочек 12-13 лет. Не знаю, он говорит, что невиновен. Вообще, честно говоря, у нас органы следственные желают раскрыть какое-то преступление. Они частенько могут постороннего человека привлечь. Вообще, так или иначе, каждый заключенный, ну вот если взять тех, кто говорит, что невиновны, то таких может быть 80%, кто говорит, что я невиновен. Ну, так думаю, из этих человек, может быть, процентов 10 действительно невиновны. Ну, что касается меня, вот моего личного отношения, не мне же судить его.
Катя, что вы читаете? Мне сказали, что здесь хорошая библиотека.
Какие-то да, здесь даже одновременно действуют две библиотеки. Одна библиотека с литературой художественной и одна библиотека при храме с религиозной православной литературой. В основном читаю религиозную литературу. Ну, прежде всего, Евангелие, какие-то творения святых отцов, произведения классической литературы, Чехова, Достоевского, «Преступление и наказание», произведение, которое я сейчас перечитывал.
Вам близок герой Раскольников? То есть вы тоже размышляли, тварь дрожащая или право имею?
Такие мысли, в принципе, мне кажется, наверное, к большинству преступлений относятся. И роман «Идиот», история князя Мышкина казалась мне близка. Хочется сказать по названию, да и вообще этот человек. Даже болеем, если мы с ним одни и те же болезни.
У вас эпилепсия?
Да. Ну, кстати, например, у меня вот эта болезнь, вот именно в тот период, из-за того, что я прервал курс лечения, вот она привела к к специфическому состоянию психики, там, органическое расстройство личности. То есть даже вот у меня есть экспертиза психиатрическая, которая признала, что я был частично невменяем на тот период. Может быть, кстати, это во многом и определяет какие-то непонятные моменты того, что случилось. Ну, сойти с ума, да, было бы страшно. Хотя, с другой стороны, сумасшедшему уже все равно, где он находится.
У вас есть возможность здесь рисовать? Я видела вашу картину на фасаде здания.
Ну вот, помогаю воспитательному отделу воспитывать нас. Рисую стенгазеты, какие-то плакаты такого рода.
Чьи картины вам бы хотелось повесить у себя в камере, если бы была такая возможность?
Не знаю, может быть, Мане или кого-нибудь из импрессионистов.
Если бы у вас был выбор между пожизненным заключением и смертной казнью, что бы вы выбрали?
Да тоже, если опять же по этому вопросу можно вернуться к творчеству Достоевского, который в своей жизни сам был приговорен к смертной казни и даже выведен на плац для исполнения приговора. И этот вопрос у него озвучен как нигде ярко. Сколь угодно долго можно говорить, что нет, там лучше смерть, чем такая жизнь. Конечно, есть доля правды, но жизнь-то все-таки, когда приближается момент ее окончания, становится дороже всего. Вряд ли кто-то захочет, какая бы она ни была, поменять ее на смерть. Особенно, если не с чем пойти туда, за границу жизни и смерти. Нечего показать и нечем оправдаться. С чем предстанет душа перед Господом, когда будет суд этой души? И этот момент он страшнее, чем сама смерть.
Вы верите, что когда-нибудь сможете выйти отсюда?
Если вам кто-то ответит «нет», не верьте ему. В глубине души, может, человек не признается никогда, но всегда надеется, что что-то изменится к лучшему. Примите радио «Свобода» слова благодарности за то, что есть такое радио. Если кто-то из друзей услышит, конечно, передай им привет. Если кто-то услышит из тех, кто как-то пострадал из-за меня, то прошу, если это возможно, простить меня.
Вы слушали вторую передачу из цикла «Колония Черный Беркут» записи Екатерины Лучниковой. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
Грани времени.